Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных. Сегодня своим мнением на самые важные события, которые нас окружают, будет делиться с нами отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Ну что ж, начать нашу сегодняшнюю программу я хочу с пожелания здоровья вам, батюшка, в первую очередь, ну и, конечно же, нашим радиослушателям. Друзья, будьте здоровы и почаще мойте руки. В свете последних событий, я думаю, это очень и очень актуально. По миру шагает коронавирус. В связи с этим отменяются различные массовые мероприятия, в том числе неизвестна пока судьба поездки за благодатным огнем. Пока информация о том, как будет проходить пасхальное богослужение, противоречивая. Есть информация о том, что все это будет проходить без паломников, а состав священнослужителей резко ограничат. Но пока она официально не подтверждена. Также нет информации и о том, как именно будет организована доставка пасхального огня в разные уголки света. Многие епархии, насколько я знаю, уже отменили ежегодную запись на паломнические поездки в Иерусалим. Закрываются не только школы, музеи, театры и другие заведения, оставляя тем самым без доходов малый бизнес, но и целые страны. Также отменяются всевозможные массовые мероприятия. Пока одни постят в соцсетях фотографии пустых магазинных полок, другие дерутся в этих же самых магазинах за товары первой необходимости, а некоторые торговые точки вводят ограничения на разные виды товаров, специалисты советуют все-таки панике не поддаваться ни в коем случае и не забывать, что молитва, антисептик и соблюдение рекомендаций Минздрава – лучшие средства профилактики этой смертельной болезни. Что тут скажешь, новая эпидемия сейчас на всех радарах, мало какой застольный вечерний разговор за чаем обходится без обсуждение этой болезни, а тем временем я расскажу вам о том, что делается в церквах. Итак, они не закрываются, это раз. Второе. Было выпущено особое предписание Московской патриархии о соблюдении норм санитарной гигиены. В частности, протирать поверхности святынь антисептиком после каждого целования. Благословляется даже воздерживаться от целования святынь, заменив его поклонами. Также предлагается использовать одноразовую посуду для запивки после причастия или вообще ограничиться вкушением антидора. Для раздачи антидора использовать одноразовые гигиенические перчатки. Также строго следить за сменой и очищением освященных воды после крещения. При соборованиях использовать, например, ватные палочки с последующим их сожжением. Также священнослужителям рекомендовано воздержаться для подачи рук для целования. Кроме того, часто проветривать храм, протирать иконы и чутко следить за состоянием своего здоровья. При первых же симптомах недомогания обращаться к врачу. Настоятелям, игуменам и игуменьям обязательно замерять температуру в начале дня у сотрудников и священников, а также в храмах, куда ходит большое количество прихожан. Ну и, конечно же, вести среди народа разъяснительную беседу. Пока эти указания касаются только московских храмов, но, насколько я знаю, уже по всем епархиям этот циркуляр распространен и будет применяться повсеместно. И, кстати, там даже есть список благословленных антисептиков. Батюшка, на фоне отмен концертов, закрытия различных заведений, Русская Православная Церковь говорит о том, что не будут закрыты храмы. К нам в город, вот в частности, состоялось недавно принесение мощей Матроны Московской. Ну, то есть никакой паники, все работаем в штатном режиме. Тем не менее, священники в храмах в группе риска, к ним приходит много народу, они должны с ним общаться. Не могут же они отказывать в совершении таинств. Батюшка, не боитесь ли вы? Не пора ли начать паниковать?
Паниковать никогда не нужно, потому что паника, она ослабляет человека. Он, человек, перестает здраво мыслить и опасность, наоборот, пропускает. Другое дело, что тревога должна быть, волнение какое-то, беспокойство, но тоже все это должно быть в разумных пределах. Такое беспокойство, которое человека не парализует, не мешает ему принимать какие-то хорошие решения, делами заниматься, а беспокойство, ну, такое, что ли, стимулирующее, подталкивающее нас к действиям.
Почему не надо закрывать храмы? Или, может, надо наоборот?
У людей верующих, у части их.
Это понятно, что для верующих это не вопрос, почему не стоит закрывать.
Нет, нет, все-таки вопрос.
Как неверующим объяснить?
Верующие люди тоже бывают разных категорий. Есть люди все-таки такие мнительные, которые опасаются всего, и они задают вопросами. А как вот, батюшка, вот такой, а вы нас никакие меры не снабдили, а я вот схвачу сейчас за ручку там и заражусь от кого-нибудь.
Кто-нибудь чихнет рядом?
В транспорте, да, ехал, или
на
еще любой человек.
На богослужение поеду?
Да, и все. Вообще люди подозрительные какие-то заходят, неизвестно, тут кашлял возле меня. Этих людей нужно успокоить? Нужно. Нужно обезопасить? Нужно. Вот хорошо, сейчас принял документ у нас Священный Синод о мерах безопасности, который вполне такой трезвый, вполне здравый, вполне выполнимый. Я думаю, что он достаточно, он способен при его соблюдении, таком хорошем, обеспечить безопасность людей. Мы буквально вот вчера разговаривали с нашим старостой, он говорит, надо, говорит, батюшка, что-то делать. Все равно какие-то меры принимать, там протирать, ну все. Подождите, я ему сказал, наверняка церковь примет какой-то документ, наверняка что-то произойдет. Если уж ничего не будет, тогда будем что-то и сами думать. Ну и буквально вечером приходит циркуляр из епархии, циркулярное письмо на приходы, где по всем по пунктам, все, о чем мы с ним обсуждали, все это приводится. Я думаю, что хорошо, что такой документ вышел, и сейчас приходы уже будут руководствоваться им, на него ссылаться, и людей, с одной стороны, таких самонадеянных, это как-то немножко остановит в критике меры безопасности. Ну как они не нужны? Они, ведь есть охрана, вот если уж на то пошло, в храме сидит там охранник, или сигнализация там, или еще чего-нибудь. То есть нужно эти вещи соблюдать. До абсурдов доходило ведь раньше. Я помню, как-то иконы видел, сгоревшие все иконы, но обожженные очень сильно. В храме пожар начался, и сторож, женщина, бабушка, вместо того, чтобы пожар тушить, она стала читать акафист Богородицы. Ну и пол храма сгорело в результате. Вот такие вот случаи. Ну а как ведь? В храме же ничего же не может случиться ни с иконами. Господь Бог все защитит. Сейчас акафист почитаю, и все остановится. Это искушение, я думаю, такое Господа Бога, то есть испытание, чтобы он чудо свое вот явил, это немножко самонадеянно. Ведь еще народная мудрость наша о чем говорит? Обереженного Бог бережет.
На Бога и надейся, а сам не плашай.
Совершенно верно, совершенно верно. В том смысле, что сам человек должен тоже принимать усилия. Небереженного не бережет. Если я сейчас буду толкать голову свою куда не надо, не значит, что Господь будет отводить меня от всяких вот этих моих глупостей. Поэтому нужно эти меры, я думаю, принять вполне хорошие, трезвые и правильные.
На вашем приходе жизнь как-то изменилась с введением вот этого вот циркуляра?
У нас тут свои сложности на приходе. У нас уже полмесяца нет тепла в храме.
То есть меры с проветриванием для вас немножко неактуальны.
У нас вот занимаемся подключением, такая бюрократическая система, ой, тяжело все это идет. Но, конечно же, стало немножечко поменьше прихожан, потому что некоторые боятся заболеть, простыть просто на... Ну, службы совершаем вот по мере возможности все, и не такие продолжительные, ну, как бы стараясь, чтобы людей побыстрее домой отправить за чайком. Поэтому мы уже как-то внутренне, что ли, готовы к испытаниям. Вот как ни странно, испытания, они немножечко... человека заставляет быть, ну, более внимательным, что ли, заставляет как-то себя больше взять в руки, что называется. И поэтому периодически какие-то вот такие жизненные испытания, трудности, они, конечно же, нужны. Потому что если мы наши силы не на преодоление этих вещей направляем, то вся наша сила и энергия уходит на всякую глупость и на всякие безобразия даже.
Ну да, еще раз повторю, что ни в коем случае поддаваться панике не стоит, бежать в магазин, закупаться продуктами первой необходимости не стоит тоже. Продовольственное снабжение магазинов налажено, никаких сбоев с покупкой каких бы то ни было лекарств в аптеках тоже не предвидится, поэтому никаких поводов для паники. Обязательно следите за своим здоровьем, почаще мойте руки, ну и, конечно же, старайтесь объяснить своим друзьям, родственникам, знакомым, что рекомендации Минздрава стоит все-таки соблюдать. О том, как дальше будет развиваться вся эта ситуация с коронавирусом, мы будем держать вас в курсе. В наших выпусках новостей можно услышать более свежую и актуальную информацию об этом. Ну и, конечно же, в нашей программе тоже будем следить и так или иначе реагировать. Ну что ж, мы движемся дальше. Было сложно, но все-таки я нашла тему, не связанную с коронавирусом. А связана она со скандалом, разгоревшимся в Екатеринбурге. Об этом поговорим далее. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», в студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. У нас в Екатеринбурге разгорается скандал из-за интервью начальника управления архивами Свердловской области Александра Капустина, которое тот дал областной газете. Общественники обратили внимание на следующий фрагмент. Цитата. «Сейчас сотрудники государственных архивов Свердловской области составляют поименный список репрессированных жителей нашего региона с разбивкой их по социальному положению, национальности, демографическим признакам, уголовным статьям и другим параметрам. Мы это делаем, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что большинство из осужденных получали наказание вполне заслуженно. И это касалось в массе своей не простых людей, а руководителей среднего и высшего звена», говорит Александр Капустин. Конец цитаты. И вот в качестве примера он приводит личность первого секретаря Свердловского обкома Ивана Кабакова, который, напомню, область возглавлял с 1934 по 1937. Александр Капустин заявил, что тот был осужден за коррупционные преступления, а не по надуманному обвинению, как сейчас утверждают некоторые либеральные СМИ. Доктор исторических наук екатеринбуржец Алексей Мосин тоже обратил внимание на это высказывание и пообещал, что в ближайшее время поставит вопрос о выводе и увольнении Александра Капустина из состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, а также попросил опубликовать опровержение этого материала на страницах той же газеты. В свою же очередь Александр Александрович сказал, что его заявление как раз базируется на документах. Батюшка, как вы считаете, увольнять за такие высказывания, ну или просто профилактическую беседу стоит провести?
Вот этот вопрос, он ведь не такой простой, потому что, с одной стороны, этот человек прав. Без дела никого не репрессировали, ни одного человека. У всех были приговор, официальная все по закону, статья была, это все обязательно присутствовало. А не то, что вот с улицы поймали человека, дайте-ка мы его расстреляем, а за что? Да так просто. Такого, конечно же, не было. Другой вопрос, что были ли репрессии политического характера, там, религиозного характера, направленные, ну, против, я не знаю, определенных слоев населения, скажем, вот это дворяне там и прочее, прочее. Но это ведь в приговорах, вот, скажем, за веру ведь никого не репрессировали у нас. Ни одного приговора, что вот за веру в Бога там посадить, расстрелять. Нет,
все за эти... антиправительственную деятельность,
да, за антисоветскую деятельность устоев. И за уголовщину.
Да.
Уголовщиной занимались. Ну, простой пример — сбор колосков. Монахиню выгнали из монастыря, никуда не берут, люди голодают, помирают. И вот колоски, которые после уборки урожая остались на поле, ходили и собирали. И их за это, ну, много не давали, пятерочку. Вот, я сам читал справки о реабилитации, также и священнослужителей и так далее. Поэтому здесь всегда бывает достаточно сложновато разобраться. Вот, насколько я знаю, есть такое шахтинское дело в свое время было, такое пробное. Людей там судили тоже за дело, и за вредительство их там за всякое судили, и за коррупцию там нас. Но потом стали говорить, что вроде бы все это дело подстроено и шито, что называется, белыми нитками. А Бухарина у нас и прочих деятелей за что репрессировали? За дело. Шпионы же ведь были. Английские шпионы, там японские шпионы и прочее, прочее. То есть свержение советской власти, покушение на Сталина готовили они. Вроде бы почитаешь, ведь правильно же все ведь это сделали. Но с другой стороны, мы же понимаем, что на самом-то деле это замаскированные репрессии против конкретных людей, конкретного слоя в обществе. И поэтому вот этому Капустину, конечно же,
Александру
Александровичу, ну, нужно все-таки вот это все учитывать, прежде чем все эти заявления делать. А то так получается, вот у нас батюшка в селе расстреляли в 1937 году за создание церковно-фашистского повстанческого отряда. Ну, ничего себе, да? Отряд в 1937 году в селе... повстанческий церковно-фашист, да за расстрелять-то мало, пожалуй, тут четвертовать надо было. За дело его, за дело, конечно же. А с другой стороны, он реабилитирован, справочку вот получили, что ни в чем не виновен, оказывается, человек ничего не создавал.
Но уже как ведь расстрелян.
Уже вот. Расстрелян, да, все. Как вот быть с такими вещами? Поэтому нужно, конечно же, поаккуратнее все-таки в таких высказываниях, что большинство были репрессированы за дело. Конечно, за дело. Вот, но другое дело, что как квалифицировать
понимаем,
все эти дела, да, что это за дела. Вот здесь, я думаю, еще, кстати, предстоит разобраться, может быть, историкам, там, специалистам вот в этих вопросах, правовых вопросах, определенные слои населения. Определенные слои населения по закону за дело истреблялись, подвергались преследованию. И поэтому насколько такая правоверная такая политика государственная? Вообще может ли такое государство называться законным и заботящимся о благе народа? Или же это кучка самозванцев, сборище какое-то, банда какая-то?
Вообще, конечно, стоит отметить, что вот эта вот тема репрессий, репрессированных, она действительно довольно сложная, спорная, и всякое упоминание о вот этом вот времени, оно обязательно вызывает противоречивые эмоции, и каждый раз, когда кто-то говорит об этом, тем более в публичном поле, конечно, надо соблюдать некие, ну, назовем их так, правила безопасности. И вот этот вот скандал, он как раз говорит о том, что жители области реагируют на это очень обостренно. Поэтому, конечно же, высказываясь в прессе, нужно быть аккуратным. Но вот Александр Александрович такую аккуратность не проявил. Вот теперь смотрим на последствия. Чем закончится вся эта история, пока на данный момент не знаю. Как я уже говорила, все новостные заголовки связаны сейчас с коронавирусом. Как-то скандал так немножко поутих, отошел на второй план из-за более актуальных событий, но, тем не менее, посмотрим, чем все это закончится, будет нет опровержения, и, конечно же, будем держать вас в курсе. Ну и далее в конце выпуска поговорим о позитивном. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Недавно героем и любимцем соцсетей в одночасье стал отец Петр Мажетов из Краснотуринска. В чем секрет его успеха, спросите вы? А всего лишь нужно было съездить на работу на моноколесе. Короткий ролик о том, как батюшка в рясе едет по дороге на моноколесе, стал вирусным. Его посмотрели десятки тысяч пользователей. Сам батюшка рассказал, что это моноколесо подарил друг для сельского детского клуба, и чтобы научить детей на нем кататься, пришлось вот самому его освоить, и иногда он использует его, когда хорошая погода, но чтобы сократить время и не стоять в пробках. Пользователи батюшку, конечно же, поддержали, там тысячи комментариев, тысячи восторженных высказываний, куча лайков. Батюшка, вы на чем добираетесь на работу?
В общественном транспорте, как и положено советскому священнику, российскому священнику.
Подождите, почему как и положено? Вот люди тут на сигвеях, на моноколесах ездят.
Ну вот видите, а у меня вот нету моноколеса, да. Поэтому на общественном транспорте. Я бы с удовольствием пешком ходил, но далековато. Вот когда стараюсь, когда есть возможность пешком пройтись, я все-таки стараюсь пройтись. Мы, к сожалению, мало двигаемся. Малоподвижный образ жизни современного человека. Ну, есть возможность вот так вот священнику. Ну что ж, хорошо. Да, я вспомнил историю еще с советских времен. Рассказывали мне, один священник купил себе то ли мотоцикл, то ли мопед вообще. Это и ездил на приход, на службу вот на этом мопеде. И прихожанки жалуются архиерею, говорят: «Владыка, владыка, батюшка ведь у нас какой едет, и волосы-то по ветру вот эти развиваются, это что же такое, смотреть-то как на это все». И на что владыка сказал: «Ну, если вам не нравится, купите ему машину, и тогда вопрос будет решен». Поэтому точно так же и здесь. Если не желают увидеть Петра, отца Петра на моноколесе, пусть ему еще три колеса купят.
Наоборот, все так очень позитивно на это отреагировали, что вот, мол, батюшка не на крузаке, а на моноколесе.
Я думаю, что вот, по крайней мере, чем хорош этот сюжет, тем, что вот этот совершенно какой-то глупый миф о том, что все попы ездят там на крутых тачках, на мерседесах, там еще чего-то, он разбивает. Но очень многих священнослужителей нет автомобилей, ездят на общественном транспорте, в том числе и ваш покорный слуга. И очень многие на стареньких, плохоньких таких машинках куда-то ездят. Поэтому я думаю, что вот такое, что... Ну, вообще, честно говоря, вспомнить тут нужно нашего вождя бывшего. Далеки вы, батенька, от народа. Вот, то есть поближе к народу нужно священнослужителем быть. Я думаю, что тогда может поменьше быть всяких сплетен, баек и прочих таких вот негативных мифов.
Тут, мне кажется, главное помнить о том, что священники – это такие же люди, как и мы с вами. Они живут рядом с нами, они живут той же жизнью, что и мы. Они тоже ходят в кафе, в рестораны, у них тоже есть какие-то хобби, какие-то увлечения. И, с одной стороны, это, конечно же, хорошо в свете негативных новостей про Русскую Православную Церковь, когда ты встречаешь вот такие вот восторженные отклики, что да, вот, священники молодцы, все очень здорово. Это, конечно, радует, но, с другой стороны, мне лично немножко непонятно такое пристальное к этому внимание. Ну, он тоже... человек, он тоже умеет кататься на моноколесе. Кстати, у меня тоже есть моноколесо, и скажу я вам, освоить его это дело довольно сложное. Ну, по крайней мере, это не сразу встал и поехал, это надо какое-то время потренироваться. Поэтому отцу Петру от меня большое уважение, потому что у меня таки не получилось освоить эту небольшую машинку. Я пересела на самокат, то есть теперь летом иногда на работу я на самокате добираюсь. Это гораздо, ну, проще в освоении, но и тем не менее отцу Петру спасибо за создание такого благоприятного фона о служителях православной веры. Ну вот, дорогие друзья, такой была эта неделя, такой она нам запомнилась. Как далее будут развиваться события, мы вам, конечно же, расскажем. Друзья, еще раз, здоровья вам. Завершу, пожалуй, тем же, с чего начала. Здоровья вам, не болейте, при первых же признаках обращайтесь к врачам. У нас в Екатеринбурге есть телефон горячей линии, на которую можно звонить и задавать все ваши вопросы, связанные с вашим здоровьем и с коронавирусом в том числе. Найти его легко можно в интернете, в крайнем случае можно позвонить 112. Ну и, конечно же, почаще мойте руки и не болейте. Напомню, что сегодня в студии программы «Точка зрения» была Мария Заостровных, а своим мнением о самых важных событиях делился с нами отец Алексей Долгоруков. Спасибо за внимание и до новых встреч!